эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 30 октября, среда, и сегодняшняя программа о таком. Разведение сил на Донбассе продолжается. Что говорят местные власти? И что об этом думают жители соседней Донецкой области? И разведение войск, и обмен пленными, и подталкивание Запада к договоренностям с Россией, и надежда на скорый мир. Все это было в Грузии в 90-х нулевых годах. В результате Тбилиси не контролирует 20% своей территории и выбрал немецкий вариант реинтеграции, то есть забыть на время об оккупированных территориях и развивать подконтрольную. Как Россия затягивала Грузию в переговоры и зачем нарушала договоренности? Зачем России конфликт в Грузии, даже сегодня не воинственный по отношению к ней? И что потеряет Украина, если надежда на мир с Россией не оправдается? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанаши, а также политический аналитик Кавказского института стратегических исследований в Тбилиси Гела Васадзе. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Со всей территории Украины звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе с 28 октября начал действовать желтый режим. Об этом сегодня сообщил пресс-центр военной операции. По этим данным, военные и сотрудники полиции в период действия режима получают ряд специальных полномочий. Проверять у граждан документы в случае их отсутствия, задерживать для установления личности, проводить осмотр личных вещей и транспорта, входить на земельные участки и в жилые дома, использовать в служебных целях транспорт и средства связи граждан. Также устанавливаются ряд ограничений для людей, не задействованных в операции объединенных сил. Это ограничение въезда и выезда, получение разрешающих документов и хранение оружия. Ограничивается проведение фото и видеосъемки, а также использование любых радиостанций в транспортных средствах. Период действия специального режима в сообщении не указан. В районе Золотого в Луганской области, где начали разведение сил, на данный момент сохраняется спокойная ситуация. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, передает Интерфакс Украина. Он отметил, что каких-то постоянных боевых действий вблизи Золотого нет. Напомню, 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разведения сил и средств у Петровского Донецкой области и Золотого 4 Луганской. Накануне штаб операции объединенных сил сообщил, что в 12 часов началось разведение сил в районе Золотого. Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что этот процесс будет происходить в течение 3 суток. Главы группировок ДНР и ЛНР Денис Пуширин и Леонид Пасечник тем временем синхронно заявили о начале учений. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Уточняется, что будут участвовать подразделения так называемых МЧС, народной милиции и МВД. И Пуширин, и Пасечник утверждают, что учения носят плановый характер. При этом сепаратистские СМИ ранее о готовящихся учениях не сообщали. В целом, российские гибридные силы 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Богдановка, Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Луганская и Крымская. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Крупнейший в Украине центр предоставления административных услуг «Мультицентр» открылся сегодня в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Центр будет предоставлять административные и юридические услуги 120 тысячам жителей Левобережного района. В здании будет работать центр предоставления административных услуг, ЗАГС, отдел приема коммунальных платежей, управление социальной защиты населения, пенсионный фонд и кассы банков. Изюминка проекта – смотровая площадка на крыше учреждения. Учреждения с зоной отдыха и лекторием. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 31 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадского», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Еще Украина или уже серая зона? В Золотом 4 в Луганской области продолжается процесс разведения сил и средств. Местные жители столкнулись с вопросами, ответы на которые получить пока не могут. Власти региона тем временем заявляют, что отведение необходимо для продолжения мирных переговоров и открытия первого в регионе автомобильного пункта пропуска. Подробнее о ситуации расспросим моего коллегу Алексея Виноградова. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Алексей, есть какая-то информация, какая сейчас обстановка в Золотом 4?
Ну, по крайней мере, известно, что вот этой ночью взрывов в Золотом 4 не было. По крайней мере, их не слышала местная жительница Марина Данилкина. Однако, по ее словам, сейчас похолодало, и все двери и окна закрыты, и в такой ситуации стрелковое оружие, легкие минометы можно и не услышать. А сейчас же местные жители беспокоят вопрос перекрытых улиц, а также статуса, в котором населенный пункт находится. Предлагаю послушать.
Вот мы просто не знаем, ситуация какая у нас. Мы Украина, мы серая зона. Ну, некому задать этот вопрос. Все перекрыто, я не могу выйти со своей улицы, то есть выехать, вернее. Выйти я пешком могу, меня никто не остановит, а выехать нет. Выехать только через контрольно-пропускной пункт. Все, это мне от дома, ну, 3 километра вокруг объезжать.
Сегодня частично пояснение по ситуации давал новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Сейчас, по его словам, в Золотом более-менее спокойно. Предлагаю послушать.
Я розумію, що нас знову можуть десь та сторона обманути. Я це все розумію. Тому поки треба, там навіть... Знаєте, тут моя думка, навіть якщо ми будемо чітко усвідомлювати, що там все спокійно, все нормально, все одно присутність, постійна присутність поліції, вона дає додаткову якусь там безпеку.
Это немножко о другом говорил Сергей Гайдай. Это он говорил о том, что в Золотом 4 постоянно должны находиться усиленные патрули и полиции. Также он сегодня рассказал, что отведение сил – это не отступление, и оно нужно для продолжения переговоров. В том числе, благодаря этому, возможно, удастся договориться об открытии автомобильного пункта пропуска в этом районе. Правда, есть ли об этом договоренность с группировкой ЛНР, он не уточнил. Кроме того, новый руководитель областной администрации попросил не называть территорию, откуда отходят военные, серой зоной. Это будет, по его словам, демилитаризованная зона, и бросать живущих там людей никто не собирается. И как раз вот об этом он говорил, что для безопасности стоит оставить там большое количество полицейских патрулей.
Якихось таких бойових, постійних бойових дій там біля Золотого немає. Я буваю в Золотому, ну, був там на прошлому тижні буквально там 3 рази. Я планую, як тільки буде вільний час, навіть там суботу-неділю, так само поїду. Якщо побачу, що там є якась там критична ситуація, я про це доповім обов'язково. Але зараз там більш-менш спокійно.
Спасибо большое. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Мы говорили о ситуации в Золотом 4, где продолжается разведение сил и средств. По сообщению штаба операции объединенных сил, этот процесс займет до 3 дней, как и вчера. Призываю слушателей Катериновки из Золотого 4, если они нас слушают, позвонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Поделитесь вашими впечатлениями, отношением к тому, что сейчас происходит в ваших населенных пунктах. Также сегодня появилось заявление украинской стороны в СЦКК, то есть Совместном центре контроля и координации, о том, что условия отведения все же не были выполнены. По их данным, 28 октября вечером незаконные формирования обстреляли Золотое 4 из стрелкового вооружения. президентской фракции обещают защиту местным жителям, которые опасаются за свою безопасность после отхода украинских войск. Сегодня в парламенте моя коллега София Середа спросила у депутата от «Слуги народа», члена комитета по нацбезопасности и обороне Ирины Верещук, как теперь будут гарантировать безопасность жителям Золотого, которые помогали украинской армии и теперь опасаются прихода незаконных вооруженных формирований.
Так само, як гарантує безпеку у Станиці Луганській, коли відбулося розведення у червні цього року. Люди, які теж були налякані, сьогодні живуть відносно мирним життям, там відновлюється інфраструктура, там встановлені відеокамери, там іде реконструкція, відновлення мосту, відбувається розмінування. Тобто ми помаленьку повертаємо цю ділянку території, яка є на лінії розмежування, а всього ми маємо 410 кілометрів, якщо говорити про усю протяжність лінії розмежування, до нормального життя. Я не кажу, що, звичайно, там вони можуть сподіватися на повну безпеку, але тим не менше, більш-менш люди сплять і не чують обстрілів щодня.
А Сергей Горбатенко спросил у жителей Славянска, верят ли они, что разведение сил в Золотом и в других запланированных пунктах приведет к сокращению обстрелов, а в перспективе и к прекращению боевых действий.
Нет, конечно, это все неправильно. Они так и сказали, мы в любую минуту вернемся.
Да, у меня есть надежда. Мы верим нашему президенту.
Как говорится, на показуху идет и все. А реальных шагов нет на высшем уровне. Правый сектор, который в Золотом сидит, это что, отвод войск? И никто им ничего не делает.
У меня большая надежда, чтобы все это произошло и как можно быстрее наступил мир.
Поможет. А может не. Я так думаю, что ті должны дійти, а наші стоять на місці.
Надо з чого-то починати. З чого-то надо починати, щоб мир в Україні був.
Нет, потому что любая из сторон сделает какую-то провокацию и все вернется на свои места. Это лично мое мнение.
Поможет, конечно. Я надеюсь. Это, мне кажется, выход из положения. Единственный, который может нас спасти. А тем людям, которые не пробовали и не прочувствовали на своей шкуре. Судить им же совсем легко. Если бы они попали под отстрел.
Думаю, что не поможет. Потому что эта война идет уже долгое время. Как минимум 5 лет. А если еще дальше копать, то мы в России выйдем уже несколько столетий, можно сказать. Поэтому это просто, как знаете, вы вам прижали руку дверью, и вместо того, чтобы вытянуть оттуда палец, принимаете обезболивающее. Поэтому нет, никак не поможет. Совершенно, может, на какой-то год-два это утихомирится, но потом все начнется с новой силой и еще больше.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
И разведение войск, и обмен пленными, и подталкивание Запада к договоренностям с Россией, надежды на скорый мир. Все это было в Грузии в 90-х нулевых годах. В результате Тбилиси, как мы знаем, не контролирует 20% своей территории и выбрал так называемый немецкий вариант реинтеграции, то есть забыть на время об оккупированной территории и развивать подконтрольную. Как Россия затягивала Грузию в переговоры и зачем нарушала договоренности? Зачем России конфликт в Грузии даже сегодня, в, казалось бы, не воинственной по отношению к ней? И что потеряет Украина, если надежда на мир с Россией не оправдается? Об этом не только мы поговорим с экспертом по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Украинского института будущего Ираклием Джанашей. Иракли, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, по скайпу к нам присоединится политический аналитик Кавказского института стратегических исследований в Тбилиси Гела Васадзе. Говорят, уже с нами. Господин Васадзе, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Видите ли вы параллели с Грузией в нынешних инициативах Владимира Зеленского? Уместны ли, с вашей точки зрения, вообще вот такие аналогии, учитывая то, что сейчас на дворе 2019 год, что Украина гораздо больше по размерам, по населению страна и так далее. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории. Также снова обращаюсь к жителям Золотого 4 и Екатериновки. Если вы нас слушаете, позвоните нам, пожалуйста, расскажите, как происходит разведение сил и средств в вашем районе, как вы к нему относитесь. Ираклий, вот очень много сейчас звучит заявлений от оппозиции нынешней российской власти о том, что очень много аллюзий на то, что происходило тогда в российско-грузинском противостоянии и теми моментами, когда вот сейчас Владимир Зеленский, его инициативы, вы видите вот такие вот какие-то прямые параллели. То есть и тогда же был обмен пленными, да, в разные времена, и надежда на мир, и разведение войск.
Определенные параллели можно проводить с обоими конфликтами и с обоими разведениями войск, что в Абхазии, что в Осетии. Правда, в Абхазии было сразу два разведения войск, и оба были неблагоприятными для Грузии. Если я не ошибаюсь, в тот момент после разведения войск, после отхода грузинских войск с серой зоны, Россия била оба раза полностью по всей глубине фронта и отхватывала очередной участок территории. То же самое было в Южной Осетии, более миролюбиво, просто в 2008 году после подписания соглашений, после отвода Грузии войск, Россия отхватила в серой зоне определенный кусок, закрепила ее за Осетией, на что Франция просто пожала плечами, несмотря на требования Грузии обратить на это внимание. И так это идет до сих пор. Поэтому определенное можно сделать здесь параллели, что это может нас ожидать. То же самое, только, может быть, не сейчас. Сейчас мы видим, как проводится отведение войск в разных участках фронта. Сперва это была станица Луганская, теперь Золотое. Сейчас России невыгодно такое действия, потому что им выгоднее немножечко подзатянуть, и выгоднее, чтобы еще были подобные разведения войска, дальше уже опять же по всей линии фронта, если им это захочется, если им это будет выгодно. Им выгодно это сделать таким образом, чтобы ни в коем случае не привлечь внимание общественности опять к проблематике Украины. То есть это нужно сделать на границе, скажем так, фола, чтобы одновременно и ударить, и чтобы этот удар был недостаточно громок, чтобы Европа опять нацелила свое внимание на Украину.
А давайте напомним, как происходило это разведение войск, насколько отходили грузинские войска, вот в случае, по крайней мере, с Южной Осетией, как долго держалась эта так называемая серая зона, какое расстояние было между противоборствующими сторонами, и когда Россия ударила?
Честно говоря, я не слишком хорошо помню. Если я правильно помню из тех событий, то серая зона продержалась до октября 2008 года. И в октябре 2008 года, я буду рад, если дело меня поправит, если
то
ошибаюсь.
То есть пару месяцев, да, вот
да, пару месяцев, а потом было отведение войск.
Гела, вот, может быть, немножко расскажете, да, сейчас происходит подобное в Украине, что происходило тогда в Грузии, вот, может быть, факты, да, вот ту картину, потому что если читать заголовки новостей тех времен, да, вот поменяешь Грузия на Украину, и то же самое фактически.
Ну, в общем-то, я абсолютно согласен с Ираклием, что в общем и в целом ситуация действительно очень похожа, конечно, дьявол в мелочах, и вот об этих мелочах я бы хотел бы напомнить. Сочинское соглашение 92 года, когда Грузия отвела свои войска, и отвела даже не войска, отвела тяжелую технику и прекратила огонь. В Абхазии завершилась резнёй грузин, вот в прямом смысле этого слова, резнёй грузин в Абхазии, то есть просто то население, которое не успело убежать из Гагры. Это Гагра, это север Абхазии, было просто вырезано, было уничтожено. В 93-м году мы вошли в ту же реку, но, вы знаете, я разговаривал с тогдашним министром юстиции Абхазии, ну, нашего правительства Абхазии, и там было просто, там в июле был поставлен ультиматум 93-го года, что Балтиным, это был командующий российскими войсками, был поставлен ультиматум, что или вы подписываете соглашение, или вы будете в крови плавать. Мы подписали соглашение, и в итоге Сухуми, грузинская часть населения Сухуми, просто утонула в крови. Действительно, там была проведена этническая чистка. И в прямом смысле этого слова, опять-таки, кто не убежал, тот был уничтожен. Причем речь идет не о тех, кто оказывал сопротивление, или тех, кто был с оружием в руках, а о гражданском населении. Я, что касается так называемой Южной Осетии, Цхинвальского региона, что касается так называемой Южной Осетии, там история более длительная. Там в 92-м году было заключено соглашение, и там не было соглашения об отводе войск. Там было соглашение о формировании миротворческих батальонов. И было сформировано 4 батальона, но смотрите, как интересно были сформированы. российский батальон, грузинский батальон, северо-осетинский батальон и юго-осетинский батальон. То есть 3 российских батальона на 1 наш. И, в принципе, когда началась вот эта война, именно эти северо-осетинские, ну, осетинские батальоны, которые тоже обладали статусом миротворческих, начали просто тупо стрелять в нашу сторону. Война, августовская война, которую так все называют, началась 26 июля 2008 года.
Гела, почему Грузия...
Они равняли грузинские села с землей. Мы ответили, были вынуждены отметить, только 8 августа.
При всем при этом замечу один факт, что мы неоднократно, грузинская сторона неоднократно в течение того, как осетинская сторона обстреливала и сравнивала грузинские села с землей, предлагали южно-осетинской стороне автономию и возможности для создания мира, скажем так, даже на их правах, если можно так сказать. Тем не менее, в ночь 7 на 8 августа был особо сильный удар, после которого Михаил Саакашвили просто уже не выдержал. Да.
Гела, почему Грузия все это время, вот те эпизоды, о которых вы рассказываете, Иракли рассказывает, шла на вот такие договоренности, согласилась на вот этот контингент миротворческий из 4 составляющих? Вы говорите, да, было 3 российских армии, 1 грузинская. Это общество давило на грузинское руководство?
Нет, это грузинское руководство давило на общество. Я прошу прощения, важное уточнение. 7 на 8 августа был не просто удар. Там удары продолжались и дальше. В ночь с 7 на 8 августа российские регулярные части, хотя частично они и так там присутствовали, пересекли границу Грузии и вторглись на территорию Грузии. Это была уже прямая агрессия. Поэтому были вынуждены ответить. Теперь, что касается, почему все-таки шли. Все очень просто. Давила Россия. Политически мы были очень слабы. В военном отношении мы очень были слабы. И, вы знаете, основные страхи нашего руководства заключались в том, что Россия официально вступит в войну. Уже российские регулярные части официально, не вот под прикрытием коллаборантов, а российские регулярные части вступят в войну. Вот были основные страхи. Эти страхи оправдались. То есть, вы понимаете, это как... Я ни в коем случае не говорю про нынешнюю ситуацию в Украине, потому что, ну, как бы сейчас у нынешнего руководства Украины есть выбор, нет выбора. Мне сложно об этом судить. Но что касается, вот я говорю исключительно про грузинский кейс. И в 92-м году, когда заключались соглашения по Южной Осетии, и в 92-м и 93-м году... когда заключали соглашение по Абхазии о отводе войск, все было по Черчиллю. Вы хотели выбрать бесчестие вместо войны, вы получили и бесчестие, и войну. В Абхазии в 93-м году, это важно, мы говорили про расстояние, абхазские так называемые силы, это фактически иррегулярные части российской армии. Это как в Донбассе, кстати, сейчас. Были отведены, они были отведены... Сейчас, секунду. Что-то у меня. Значит, они были отведены в Новый Афон. Это километров 20-30 от Сухуми. А наши части были отведены в Поти. Это километров 100. Даже побольше. Больше 100. Там, нет, побольше. Да, километров 100-150. Ну вот представляете себе, да? Кроме всего прочего, там была еще такая ловушка, что зверисты, которые... силы, которые подчинились взгляду Комсохолья, просто не пропускали наши части уже, когда начался штурм Сухуми. Таким образом, Сухуми, они оба раза, и Габру, и Сухуми, брали абсолютно незащищенными.
Дело важный момент сейчас. Сейчас в Киеве протестуют против вот этих шагов Владимира Зеленского по отводу войск, да, несмотря на противоречивые сообщения об обстрелах на линии соприкосновения, развод все-таки состоялся. Как тогда грузинское общество относилось к инициативам грузинской стороны, о которой вы говорите? Протестовали ли, считали ли это капитуляцией, шагами капитуляции?
Нет, вы знаете, тогда никто не считал это капитуляцией. Общество, просто общество само устало от войны, хотя тогда тоже были политики, которые говорили о том, что это кончится скверно. Это кончилось скверно очень быстро в Абхазии, и это кончилось скверно Позже, много позже, через там, сколько, 16 лет в так называемой Южной Осетии. Но все равно это кончилось скверно. Вы понимаете, я ни в коем случае, я еще раз подчеркиваю, я ни в коем случае не хочу проводить параллели. Может быть, наш опыт будет учтен при отводе войск, и, может быть, Пурак будет держаться сухим. Тем более, что сейчас, ну, давайте реально скажем, украинская армия достаточно мощная сила. Это не то, что там у нас тогда были вооруженные силы, которые были не способны оказывать сопротивление даже той российской армии. Так что, я думаю, конечно же, ситуации разные, но надо хорошо понимать одну вещь, что уроки истории не для того, чтобы на то и уроки, чтобы их хорошо усваивать. То есть ни в коем случае нельзя. Ну, я думаю, что это, кстати, вот лишнее, что я сейчас говорю, ни в коем случае нельзя быть наивным и доверчивым. Это, я думаю, что этого и не будет. Я надеюсь, что этого не будет. Что касается развода войск, там развод войск это одно, хотя там, смотрите, я тоже думал об этом. Там же инфраструктура создана уже, оборонительная инфраструктура, от нее же отводят. Есть, будет ли инфраструктура дальше оборонительная? То есть это важный очень момент. Там есть очень много важных моментов, которые я, к сожалению, не знаю.
Да, в штабе ООС утверждают, что все будет обустроено, и в случае чего немедленно вернуться на позиции. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанаши. По скайпу с нами политический аналитик Кавказского института стратегических исследований Тбилиси Гела Васадзе. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Беспалый, город Харьков.
Слушаем вас.
Ну, приветствую друзей из Грузии, и очень, конечно, хорошую тему вы подняли. Значит, тут очень важным моментом является реакция страны-оккупанта на наши действия. И то, как они реагируют и к чему они нас подталкивают. То есть Россия, которая может буквально за два дня вывести свои силы из оккупированных территорий, может прекратить финансирование этих новообразований, передать украинской стороне границу без особых последствий даже в идеологической сфере, потому что Киселев и Соловьев все это объяснят. Она именно подталкивает, страна-оккупант именно подталкивает нас к этим действиям по разведению сил.
Зачем, с вашей точки зрения?
Их самая главная задача, чтобы украинская сторона не сопротивлялась их оккупации и агрессии. Это способ заставить нас уменьшить и прекратить сопротивление. Самая наша главная задача – это сопротивляться вооруженными силами, сопротивляться их оккупации.
Спасибо большое за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Я Луганщина. У меня кузина замужем за парнем, который еще в детстве мама его вывезла с Абхазии. Они бежали от этой резни. Отец грузин, мать украинка. Но весь ужас не в том. Они по-прежнему считают, что они бежали от абхазцев. В России претензий нет. Вы понимаете, ужас в чем? К России претензий нет. Это абхазцы виноваты, это они устроили. То есть, а Россия тут как бы ни при чем.
Ну, есть все-таки вот, Ираклий, поправите, не поправите, да, разница в этих конфликтах, осетинском и абхазском. Все-таки в абхазском более, как сказать, субъектны, да, сами абхазы. И действительно есть некое вот непонимание между грузинами и абхазами. А вот Южная Осетия, так называемая, да, это вот очень аналогия с Донбассом напрашивается в этом плане.
Не совсем. Между абхазским и осетинским конфликтом присутствует определенная разница, которая заключается в том, что в абхазском конфликте очень резко стала тема геноцида. То, что говорил Гела о вырезании грузин как таковых в этих селах просто потому, что они грузины, это правда. У меня в 93-м году, когда это происходило, в 92-м году, последний самолет, который приземлился в Сухуми, я находился в нем вместе с отцом и с матерью. Наша семья живет в Сугдиде, и ближайший аэропорт находится в Сухуми. И оттуда ближе всего добираться до Сугдиде. И отец видел своими глазами, что происходило в Сухуми. И, честно говоря, с его слов это было что-то страшное. А дальше уже было определенное телеграфное сообщение, я имею в виду, то люди по слухи разносились, когда грузин убивали на ровном месте, когда если они отказывались уходить из Абхазии, пытали их, причем истории были просто ужасные.
То есть этническое противостояние.
Этнические чистки были. И это по-настоящему, я не знаю, я просто не могу себе представить, как, насколько это страшно, когда люди должны были убегать из Абхазии летом, через горы, летом вы убегаете, в чем есть, это обычные штанишки, рубашка, а в горах обычно ночами минусовая температура, и люди потоками, тысячами шли, и сотнями замерзали насмерть. И вот это вот, наверное, самая страшная часть вот этой войны.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я вообще-то переселенец из Донбасса. Сейчас живу в Одессе. Так вот у меня вопрос, не вопрос, а у меня такой вот... у нас, у них там конфликт был, Грузия, Абхазия. Но у нас-то идет война. У нас идет война, конкретно война. Товарищ Путин и его российская буква П, а не федерация, они решили сделать из Донбасса полигон. Отрабатывают все свои новые оружия, все такое. Я знаю там людей, которые там живут, которых процентов, наверное, выехало 1,5 миллиона, будем грубо говорить. Ну, осталось там 2, в Луганске, Донецке 2,5 миллиона жителей. Ну, эти люди, как говорил Зеленский, нам надо люди, территории нам не нужны, но это так, это бред, это президент Украины так говорит. Я к чему говорю? Потому что эти люди, которые там живут, они просто ненавидят Украину, я вам честно говорю. 60%, они просто ненавидят. Это как чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести тяжело, понимаете? Эти люди, которые там живут сегодня, которые остались там, они свято верят в товарища Путина и его Советский Союз.
Спасибо большое за звонок. Но это вот ваше субъективное мнение. Еще поговорим про то, как сегодня о Грузии, говорим, да, об ее кейсе, как сейчас относятся друг к другу грузины и жители неподконтрольных грузинских территорий. 0800-300-403 номер прямого эфира. Вопрос Гели Васадзе. Гела, вот был еще такой эпизод в августе 1997 года. По поручению Бориса Ельцина, министра иностранных дел России Евгений Примаков, что интересно, уроженец Тбилиси, прилетел в Тбилиси вместе с тогдашним лидером Абхазии Владиславом Ардзимбой. После этого было заявление о том, что представители грузинской и абхазской сторон заявляют о своей решимости покончить с разделившим их конфликтом и восстановить отношения мирной жизни и взаимного уважения. Тогда даже состоялся большой обмен пленными. Давайте напомним, что тогда произошло.
Ну, давайте начнем с того, небольшую ремарку, что в так называемой Южной Осетии этноцид произошел тоже, но он произошел в 2008 году, кроме одного района, и там, кроме одного района, вы смотрите, зазеркальная ситуация, в Гальский район и Ахалгорский район, где большинство населения грузины. Вокруг Сенвали были все дома, которые усилили после обстрела, были все сожжены. Те люди, которые не успели убежать, их также ждала очень тяжелая судьба, но, честно говоря, там мало кто остался, тут только самые уж немощные старики, потому что все помнили абхазские кейсы, все, конечно, убегали, это естественно. Теперь, что касается вот этого приезда Ардзимбы и Примаков, когда его привез в Тбилиси. Вы понимаете, в Кремле разные башни. И по украинскому кейсу в Кремле разные башни, и по грузинскому кейсу. И тогда были разные башни. Кто-то хотел какого-то... Опять-таки, они не хотели терять ни в коем случае рычаги влияния. Но кто-то понимал, и Примаков уж, который вырос в Тбилиси, он прекрасно понимал, что Грузию гораздо проще будет контролировать и лучше влиять на Грузию, если, ну, в кавычках, помирить с абхазами грузин и вместе с тем, как бы, в то же самое время держать под контролем и тех, и других.
Тем более грузины были готовы на определенные уступки, да, на автономию.
Нет, вы знаете, что я вам скажу? Вот теперь самое интересное. Сегодня, и тогда, а сегодня особенно, не граждане Грузии, которые проживают в Абхазии, так называемой Южной Осетии, получают электроэнергию от Грузии бесплатно. лечатся в Грузии бесплатно, получают образование бесплатно. По первому требованию получают паспорта, которые обеспечивают безвиз. И при всем при этом рассказывают о том, как они ненавидят грузины, какие грузины фашисты и какое соседнее государство фашистское. Вот у меня, конечно, всегда возникает вопрос к нашим властям. А почему всеми этими льготами не обладают вынужденно переселенные лица, перемещенные лица? Беженцы в собственной стране. Вы понимаете, что из нашего бюджета на население оккупированных территорий, которое, ну, в Абхазии вообще идет околтелая антигрузинская пропаганда. Там же вообще этническое государство, кстати. Там очень интересные страты такие, кластеры. Ну, государство в кавычках, конечно. Там есть этнос-господ, то есть те, которые в армии, чиновники и так далее. Понятно, это абхазы. Есть люди, которые занимаются бизнесом, торгуют, это армяне. И есть люди в Гальском районе, грузины, там, у Ингури, которые занимаются сельским хозяйством. Выгодным сельским хозяйством орехи. Ореховый бизнес, он очень выгоден. И вот это все существует на деньги Российской Федерации.
Понятно. Гела, давайте вот все-таки вернемся к этому абхазскому кейсу. Да, вот тогда казалось, что Россия повернулась в сторону Грузии. Было... В Тбилиси считали, что готовы урегулировать конфликт. Почему не получилось тогда? Как вы считаете?
Потому что в 98-м году сразу же была после этого предпринята провокация. Военные действия. И после этого, в общем-то, все на этом закончилось. На этом все закончилось. Я же говорю, там были разные... Там была борьба башен Кремля.
Давайте вот послушаем.
А можно, Ираклия, да? Просто такой наивный вопрос от меня? Мне самому интересно, никаких провокаций в моем вопросе не будет. Мне просто самому интересно, можно ли было, не трогая Грузию, не вредя ей, не вредя и Украине тоже, оставить обе страны в пределах своих влияний? Потому что вот с моей точки зрения, я вот смотрю на это нового конфликта, и у меня возникает четкое ощущение, что относись Россия к обеим странам не как гегемон к вассалам, а как к соседям, даже пускай неравноправно, но хотя бы определенные, идя на определенные уступки, можно было оставить обе страны в сателлитах, и мы бы еще за это бы говорили спасибо. Просто у меня и возникает такое ощущение, не будь Россия тупо гегемоном, которая не может идти на уступки, а тупо давит, как будто другой реакции она не знает. Это, не знаю, у меня просто такое мнение.
Я не буду говорить за Украину, я скажу за Грузию, что если бы не была вот подобная политика, учитывая отношение грузин к русским вообще, я думаю, что мы бы сейчас были и в ОДКБ, и в Евразийском союзе, и во всех остальных союзах и так далее. То есть на самом-то деле Москва сама оттолкнула Грузию, но оттолкнула уже навсегда.
А когда это случилось? Что... Когда это случилось, что навсегда,
это
да?
Это случилось на самом-то деле в
83-м,
ну, 89-й год, нет, 89-й год все-таки это воспринималось как Советский Союз. А вот где 56-й год воспринималось как преступление Советского Союза, в 56-м расстреляли людей просто на улицах в Тбилиси, в 89-м забили саперными лопатами и потравили газом. И там были жертвы. В 56-м были сотни.
Ну как же оттолкнуло, если уже в 8-м году, вот после 8-дневной войны, Грузия была готова договариваться с Российской Федерацией, идти на определенные компромиссы?
Тут кейс Иванишвили включается.
Подождите, ребята, давайте степ-бай-степ. Теперь, что касается резни 93-го года, это был очень серьезный ментальный удар. Но даже после этого мы были готовы договариваться всегда. Но опять-таки я говорю, здесь речь идет о том, что политика в смысле следующая, и по отношению к Украине, и по отношению к Грузии. Так, ребята, вам никто права голоса не давал. Вот мы будем делать так, а ваше дело подчиниться нашей воле. Ну, не работает это уже.
Ведь
я
по факту
говорю,
это всегда,
что между Грузией и Россией нет никаких проблем, кроме двух. Абхазия и так называемая Южная Осетия. Но вот эти две проблемы, пока они есть, ничего не будет и быть не может.
Давайте послушаем слушателя. Давайте послушаем слушателя. 0800-300-403. Долго ждет уже человек. Здравствуйте, откуда вы?
Я вам звонил уже. Я хотел сказать еще раз вам, опять же, по конфликту в Украине. Дело в том, что без Украины Россия не проживет. Понимаете? Без самой Украины. Потому что у нас все есть. Ну, Украина есть металлы, есть золото, есть нефть, есть газ. Есть люди, есть земля. И на сегодняшний день Путину надо лично Путину. Не знаю, как там всем остальным россиянам, но надо, чтобы Украина была младшим братом, как всегда была, или сестрой, там, кем-то. На сегодня он считает, что мы, своих националистов он защищает, а мы, националисты, ну, по отношению к своей стране, в каждой стране свои националисты, правильно? Без них не будет страны. Где закинчится мова, там закинчится держава, правильно? Так кажут, да? Если в Грузии была там 8-дневная война, и благодаря Бушу и его, кто там подошел, корабль, и они чуть успокоились, и приехали наши радарные установки, привезли в 2008 году, то нам сегодня, нас сегодня, вот именно Украину, нас Украину сдала Европа, чисто сдала Европа, потому что Путин купил Европу своими деньгами давно уже. А против Украины он начал конкретно воевать в 2006 году, когда в 2005, когда к власти пришел Ющенко. Это ярый, мой националист. Правильно он сделал, что украинская мова и так далее.
Спасибо, это, наверное, ремарка такая. Спасибо большое. Ираклий, к вам такой вопрос. Правда ли, вот с вашей точки зрения, еще спросим у Гела Васадзе, ну, что есть сейчас в Грузии после вот этих всех уступок, после разведений, после того, как Россия непонятно зачем, да, потому что могла вот создать какую-то свою определенную автономию кого-то в теле политическом Грузии, все равно обстреливала, продолжает эту ползучую оккупацию. Есть ли сейчас в грузинском обществе вот такой консенсус, что вот мы идем теперь по этому германскому сценарию, да, вот как было в ФРГ, ГДР, мы развиваемся сейчас сами, после этого когда-нибудь эти территории присоединятся к территории Грузии. Сейчас Грузия не делает ведь попыток реинтегрировать эти территории, в отличие от той же Молдовы.
Я попробую ответить с моей точки зрения. Если мы говорим про грузинское общество, то когда я был в последний раз в Грузии и общался с грузинами, то меня поразила вот эта вот их реакция на их отношения с Россией, что надо, придется иметь отношения с Россией, просто потому что деваться некуда. А по поводу Абхазии и Осетии, у них нет никакой четкой политики. А среди политикума, среди элиты грузинской, есть желание на сближение, на улучшение, утепление отношений с Российской Федерацией. И там корнем вот этого движения является грузинская мечта. Политическая партия, да, простите. Кто является главой грузинской мечты? Является главой грузинской мечты Иванишвили, который является основным стейкхолдером «Газпрома» российского. Вот теперь и пытаемся как-то вот объединить все в одну кучу. Вся главная грузинская партия, грузинская мечта, которая является основным, занимает 115 из 150 парламентских мест, если я не ошибаюсь, является пророссийской. И вот отсюда и растут.
И 20% многие территории оккупирована Российской Федерацией. Да. Ну, я к тому, что сейчас не ведется никаких переговоров. Вот, Гела Васадзе, к вам тоже такой вопрос. Есть ли какая-то стратегия у Грузии по возвращению, реинтеграции этих территорий? Можно ли сказать, что это вот этот самый пресловутый немецкий вариант?
Давайте немного уточним, в общем-то, расстановку политических сил в Грузии. В Грузии есть откровенно политические партии, которые набирают 5-6%. Это прежде всего пророссийские политические партии. Это Альянс Патриотов, это Нино Бурджанадзе. Что касается грузинской мечты, то она не пророссийская и не прозападная. Она проиванишвилевская. То есть она абсолютно подчинена интересам одного конкретного олигарха, Бедзины Иванишвили. Что касается Иванишвили, у него есть интересы как в России, так и на Западе. И Запад, он боится не меньше, если не больше России. Теперь, что касается, является ли он стейкхолдером «Газпрома», об этом писал «Гардиан», сам он это не подтверждает. И, в общем-то, это, ну, скажем так, говорить об этом стопроцентно сложно, хотя вполне возможно, что и является, учитывая то, что его состояние 8 миллиардов, но на самом деле он имеет всю страну. О чем речь? И есть достаточно большая, сильная оппозиция в лице прозападных партий. И что самое главное, все опинион-мейкеры, практически все опинион-мейкеры, практически вся политическая элита, интеллектуальная элита в Грузии строго прозападная. Когда спрашивают, хотим ли мы иметь хорошие отношения с Россией, и на это отвечают «да», я тоже на это отвечаю «да». Я очень хочу, чтобы между Грузией и Россией были хорошие отношения. Но, конечно же, не за счет оккупированных территорий. Я хочу, чтобы оккупированных территорий не было и были хорошие отношения. Так отвечает 70% населения, более 70% населения Грузии выступает за членство в НАТО, более 80% за членство в Европейском Союзе. Эти цифры не меняются практически. Теперь, что касается...
стратегии. Как возвращать территории?
Стратегии. Ну вот смотрите, есть стратегия, которая еще во времена Саакашвили, она была кстати, когда кто-то называет Саакашвили ястребом, вот эти все бесплатная медицина, бесплатное образование, мы вам за свет будем платить, мы вам будем паспорта давать. Это все при Саакашвили было. Мечта в данном случае только продолжает. Вот эта стратегия, она как бы надо народ к себе привлекать и так далее. Я думаю, что эта стратегия, она немного наивна. И фактически не имеет продолжения. Что касается кейса ГДР, ФРГ, то да, конечно, естественно, мы должны быть, ну, это несложно сделать, кстати, вы должны быть экономически более успешными, это совсем несложно сделать. Но тут главный момент, конечно же, это уход России с Южного Кавказа и, в частности, с оккупированных территорий. Как будут добиваться нынешние политики и следующие, например, власти этого, я думаю, что всеми средствами, которые возможны.
Ну, что интересно,
что
да.
Воевать с Россией мы не можем в силу просто размера.
Что интересно, что вот грузинское общество, да, экспертное и политическое, решено иллюзией уже, да, Ираклий, в плане о том, что с Россией можно договориться после вот этих вот вещей, о которых мы говорили.
В августе, когда их лишили и последних иллюзий, когда Гаврилов сел в кресло. И реакцию грузинского общества мы на это видели, и оно было реально очень агрессивным. Можно сказать, что это была лакмусовая бумажка для России. По поводу сценария ГДР и ФРГ и воссоединения с оккупированными территориями, я сам хочу, чтобы это в один прекрасный день случилось как для Украины, так и для Грузии, но из того, что я сейчас вижу, не хотел бы этого говорить, но вполне возможно, что нас ждет сценарий Калининграда или Карельского полуострова.
Ну, главное, честно об этом говорить, да не питать иллюзии. Вот это важно. Спасибо большое. Мы обсуждали, как это было в Грузии. Разведение, обмен с экспертом по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Украинского института будущего Ираклием Джанаши. По скайпу с нами был политический аналитик Кавказского института стратегических исследований в Тбилиси Гела Васадзе. Не переключайтесь, радио Донбасс Реалии продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 902 дня. Это радио «Донбасс Реалии», сейчас полистаем свежую прессу.
Разведение войск – это обязательство президента Украины Владимира Зеленского перед президентом России Владимиром Путиным. Зеленский, видимо, пообещал, так как очень хочет встретиться в нормандском формате. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт Главред. Однако нюанс в том, как отмечает эксперт, что встречи все равно пока не будет, потому что Путин, понимая необъяснимое стремление Зеленского к встрече, выдвинул новое условие. Он готов встретиться только для подписания финализирующего документа. А это значит, что Украине надо перед этим имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство. При этом, по мнению Жданова, сам по себе отвод грозит прежде всего тем, что завтра-послезавтра в том же Золотом будет поднят флаг группировки ЛНР. Ведь фактически это добровольная потеря территорий. Но поскольку отвод только начался, есть вариант, что точка невозврата еще не пройдена, и в случае обострения военные смогут вернуться на свои позиции, утверждает эксперт. На подконтрольной группировке ДНР территории Донеччины задерживают выплаты социальных пособий и зарплат. Поначалу людей заверяли, что это временное явление, связанное с переходом на единую банковскую систему России, который продлится всего несколько дней. Но уже октябрь на исходе, а предполагаемый срок выплат постоянно переносится. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, в сентябре бюджетники Донецка, Горловки, Харциска, Макеевки, Шахтерска, Докучаевска и других населенных пунктов не получили зарплаты ни 5, ни 6, ни даже 10 сентября. И только 15-го частично начались перечисления на банковские карточки чистых окладов, без надбавок и коэффициентов. А потом людей предупредили, что в ближайшее время зарплата будет начисляться одним платежом, то есть аванса не будет, и ранее повышенные зарплаты снизят до прежнего уровня. Пенсионеры, по словам Молчановой, тоже ощутили переход на российские счета банковской системы. Более активные пенсионеры сообщают, что звонили на горячую линию так называемого Министерства финансов, где им объяснили задержку выплат дефицитом средств в бюджете республики. Подробнее читайте в материале «Республика на грани экономического кризиса». Для того, чтобы попасть в списки заключенных, которых группировки ЛДНР передают в Украину, нужно заплатить до 2000 долларов. Об этом пишут журналисты сайта телеканала «Белсат». По словам собеседника журналистов Александра, в так называемой ЛНР переводом занимается ведомство так называемого уполномоченного по правам человека Ольги Копцевой. По словам мужчины, его знакомый искал выходы на Копцеву, но она сказала, что Украина – это фашистское государство, поэтому он будет сидеть в ДНР. Далее знакомый пытался договориться с так называемым МГБ и милицией. Там сказали заплатить около 2000 долларов и, возможно, тогда этапируют. Но делать этого он не стал, так как есть случаи, когда люди давали деньги и сидят они в ОРДО по сей день. Сам Александр также неоднократно заявлял о желании перевестись на подконтрольную Украине территорию. По его мнению, там есть шансы на условно-досрочное освобождение, а также важен юридический статус, который человек получит после освобождения. Подробнее читайте на сайте вещателя.
В Одессе открыли водолазную школу при вооруженных силах Украины. Через год тут сможет одновременно учиться до 60 курсантов. А пока что тут готовят первую группу – дюжину действующих сотрудников силовых, правоохранительных и военных структур. За 2 месяца их научат основным навыкам работы в открытой воде. Подключились к задаче и волонтеры. К сожалению, никто не рассказывает, какие задачи уже выполнили водолазы во время войны на Донбассе. Говорят, военная тайна. Михаил Штекель продолжит.
Товарищи, мы до спуска водолазы, до спуска готовы. По готовности в воду. Водолазы в воде, самопочуття добре.
Военно-морские силы Украины обзавелись собственной водолазной школой. Сейчас тут проходит обучение первая группа курсантов. Сначала месяц учили теорию, потом неделю практиковались в бассейне, а теперь вышли в открытое море, вернее, в военную гавань Одесского морского порта. Глубина тут небольшая, но и водолазы начинающие, можно сказать, новички. Это и военные, и полицейские, и сотрудники управления госохраны, и водолазы-спасатели. Всего 12 человек. Курс рассчитан на 2 месяца занятий. После них курсанты научатся основным квалификациям. Работать в водолазных костюмах для плавания и хождения по дну, осматривать и обслуживать подводную часть корпусов судов и кораблей, накладывать пластырь для первичной заделки пробоин. Максимальная глубина работы 30 метров. За основу подготовки группы взяли английскую систему. Она соответствует стандартам НАТО.
Надо водолаза, самопочуття добре.
Сегодня начинающих водолазов учат передавать и принимать сигналы под водой. По радио любой дурак сможет, шутит один из командиров. А сегодня под воду отправляют по старинке с сигнальным концом, выражаясь по-сухопутному, с веревкой. Ее обвязывают вокруг пояса ныряльщика и контролируют на берегу. С его же помощью указывают направление.
Не глушите статус. Нормально? Переключаю на аппарат.
Перевірка на герметичність.
Не спіши, нікуди не спіши. Постоїш, подихаєш.
Команди курсанту віддає волонтер-інструктор із общественної організації «Школа воєнних водолазів» Константин Миргородський. І він, і його колеги вже проводили віддільні тренування для воєнних, але потім вирішили сконцентруватися на підготовці тих, хто зможе впоследствии передати отримані знання.
Ми допомогли спорядженням. Ви могли бачити червоні гідрокомбінезони, які спускався водолаз. Це допоміг особисто Сергій Притула, який теж нам допомагає, волонтер. Деяким іншим спорядженням допомогли благодійники з Сполучених Штатів, і ми розробили разом з колегами, моїми інструкторами, у нас 4 інструктора наразі, розробили 42-годинний тренувальний курс, першопочатковий, який називається «Спеціальна фізична підготовка».
Курсант в тяжелому водолазному костюмі від Сергія Притули медленно спускається під воду. Двоє його колег в легких костюмах уже під водою. Вони плавали і ходили на ластах вокруг одного із кораблей. Тяжелому водолазу предстоїть учитися монтажним роботам, ходити по дну на тяжелих ботинках. Первая группа уже закончила погружение, и журналисты интересуются у курсанта. Не холодно на глубине чуть ли не в 10 метров? Помогает ли костюм?
Оно состояние температуры тела держит. Ниже не падает.
Як взагалі відчуття?
Як вам сказати? Є стрес, но с ним надо бороться.
Вадим служит в национальной полиции и пришел в водолазную школу получить новые навыки. Для поступления пришлось сдавать нормативы. Проплыть 450 метров, после чего сразу отжиматься, качать пресс и подтягиваться, а затем еще и бегать. После аннексии Крыма Россией и потери базы в Севастополе водолазов в Украине готовили только в Каменце-Подольском, причем скорее инженерных, чем военных, говорит начальник новосозданной водолазной школы капитан первого ранга Сергей Титаренко. Когда одесская школа заработает в полную силу, тут смогут учиться до 60 курсантов.
Напротив нас тут на уроке добудованный начальный тренировочный комплекс водолазной подготовки, где будет весь спектр тренажеров, бассейнов, башен. Це буде плаваючий комплекс, який виконаний буде у вигляді стоянкового судна. Базуватися він буде тут в практичній гавані.
Вместе з базою обіцяють закупати і нове обладнання. Головна ціль – закрити проблему недостатку водолазів в армії і створити учебний центр для постійного забезпечення спеціалістами. Михаил Штекель, Донбас Реалії.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас мой коллега Егор Усинов расскажет вам о свежих новостях.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс приветствует усилия по разведению сил в Золотом на Донбассе. При этом он подчеркивает необходимость вывода России и своих войск из Донбасса. Также Йенс Столтенберг отметил, цитирую, «заметный определенный прогресс в станице Луганской». Напомню, накануне штаб операции объединенных сил сообщил, что в 12 часов началось разведение сил в районе Золотого. Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что этот процесс будет происходить в течение 3 суток. Конкретная дата встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате может обсуждаться после завершения разведения вооруженных сил и средств в Золотом Луганской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передают российские СМИ. Он поприветствовал начало процесса зеркального разведения. При этом замглавы российского МИДа отметил, что речь о точной дате проведения саммита лидеров нормандской четверки пока не идет. Напомню, накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже есть предварительная дата саммита лидеров нормандского формата, однако пока он не может о ней говорить. Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела с оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого Центра специальных операций МГБ ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным спецслужбы, мужчина стал свидетелем преступлений боевиков, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность покинуть РДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации. Проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не принимал участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности. 16 студентов Украинской академии лидерства госпитализировали с отравлением в Мариуполе, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, студентов госпитализировали в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Украинская академия лидерства – это 10-месячная программа личностного и общественного развития для выпускников школ. Крупнейший в Украине центр предоставления административных услуг «Мультицентр» открыли сегодня в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Центр будет предоставлять административные и юридические услуги 120 тысячам жителей Левобережного района. В здании будет работать центр предоставления административных услуг, ЗАГС, отдел приема коммунальных платежей, управление социальной защиты населения, пенсионный фонд и кассы банков. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», также во всех популярных социальных сетях. Удачи! До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».